по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 31 июля. Сегодня вторник, 9 часов утра. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего выпуска. Значит, друзья, сегодня у нас немножко необычно устроен будет выпуск. Обычно мы читаем комментарии, которые остались с прошлой передачи, и потом мы дальше читаем Библию. Я напомню, что мы сейчас в книге «Деяния апостолов», мы завершаем «Деяния апостолов». Сегодня мы поступим немножко по-другому. Мы первые 20 минут с вами поговорим, а потом послушаем и почитаем вместе Священное Писание. Так что в конце чтения комментариев у нас сегодня с вами не будет. Что это означает для вас? Это означает, что писать через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos или в группы, в которых вы нас слушаете, особенно в наши основные группы по страницам Библии в Facebook и ВКонтакте. Так вот, писать по всем этим адресам можно уже сейчас. Я помню, кстати, на прошлой неделе слушательница Лена, по-моему, если не ошибаюсь, 9:00, я смотрю на часах 9:00, и приходит комментарий нам через мобильное приложение. То есть человек просто вот сразу, да, как только мы эфир открыли, сразу присылает комментарий. И это нормально. Сегодня это нормально, потому что мы хотим ваши комментарии читать и готовы на них отвечать. Кроме того, у нас есть несколько писем, которые остались с прошлого раза, на которые действительно очень важно ответить. Как обычно, есть у нас глупый вопрос. Слушайте, я думаю, что нужно такую рубрику сделать. «Глупые вопросы» от Никиты Погребенко. Никита уже сам понимает давно, что вопросы не глупые. Ну, наверное, называет так по инерции. Но к этому подойдем несколько позже. Я напомню, что сегодня мы в 27 главе «Деяния апостолов», и мы с вами вместе с Павлом и его спутниками попадаем в бурю. Так вот, в прошлый раз я спрашивал о том, как сделать так, чтобы тебя все-таки не бросало по жизни туда-сюда. Наталья Протасова написала нам в ответ: «Главный на корабле Иисус. Он управляет нашей жизнью. Без Него мы ничто». И вот действительно смысл апостола Павла, смысл вот этого путешествия апостола Павла, смысл того, как он относился к происходящим вокруг него событиям, как раз и заключался в том, что вот это путешествие в Рим его не удивляло. Он знал, что ему предстоит предстать перед царями, перед правителями. Он знал, что все это в его жизни будет. Он знал, что Бог его таким образом ведет. Ну и поэтому он, я не знаю, спокойно или неспокойно, но уж уверенно, точно идет вперед. Именно поэтому, кстати, во всей этой истории на корабле, помните, наша прошлая передача называлась «Кто здесь главный?» Главный не капитан корабля, хотя он должен был бы быть главным. Главный не Павел, конечно, хотя он в какой-то момент кажется главным, он действительно ведет себя как главный. Но он может вести себя как главный, потому что с ними Иисус, потому что с ними Господь. И знаете что, друзья, вот мы сегодня переходим к смежной такой теме, мы будем говорить о буре. Да, иногда буря бывает необходима. Мой вопрос к вам, друзья, когда? Да, ведь мы же пытаемся, зачастую мы пытаемся так по жизни устроиться таким образом, чтобы буря нас не коснулась. Вот, но при этом когда-то ведь буря бывает нужна. Когда это происходит? Когда буря в нашей жизни бывает нужна, бывает полезна, бывает действительно необходима? Когда Бог разрешает, а может быть даже и посылает бури, испытания в нашей жизни? Когда буря действительно нужна нам? Как это определить? Сегодня хотели бы вас услышать на эту тему, поэтому пишите, пожалуйста, и высказывайте свои мнения. Естественно, желательно подкрепляйте мнение Священным Писанием. Так вот, если Христос с нами, если Он ведет нас и в этой буре тоже, то и необходимость бури понятна, да? Вот Бог, когда Он учит нас, когда Он назидает нас, когда Он наставляет нас, может делать так, что, смотри, вот тебе сейчас нужна буря, потому что есть несколько функций в этой буре. Буря, например, очищает. Буря освобождает от каких-то наносных моментов в жизни. А буря часто дает возможность услышать Бога. И сказал Бог Иову из бури. Вот Иов проходит через бурю в своей жизни, и вот тогда он начинает слышать голос Божий. И порой действительно в такой удобной нашей повседневной, обычной жизни мы голоса Божия не слышим, что чего-то нам для этого не хватает. Тогда он устраивает бурю, устраивает даже потрясение, для того, чтобы нас встрясти, для того, чтобы мы не жили так, как мы привыкли уже жить, вот в таком нашем обычном ритме. Так, ну что же, глупый вопрос от Никиты Погребенко. Я напомню, что Никита наш постоянный слушатель, и Никита уже несколько раз пишет вот такую присказку, вот приписочку, такой глупый вопрос. Сам, я думаю, отлично понимает при этом, что никакой глупости в этом вопросе, конечно, нет. Никита спрашивает по поводу фрагмента из Священного Писания. Это книга Второзакония. Мы уже читали эту книгу. Кстати, напомню, что старые передачи вы можете прослушать в нашем архиве на сайте theos.fm. Так вот, Второзаконие, 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие». И Никита задает вопрос, а как же поступать тем, кому для работы это необходимо? Ну, например, как же поступать актерам, которым такое переодевание необходимо вот в качестве того вот играния, игры, разыгрывания роли? Давайте подойдем к этому с двух точек зрения. Дело в том, что это один из вопросов, по которым даже не все христиане согласны друг с другом, но не соглашаться можно вежливо и не соглашаться можно с любовью. Давайте, во-первых, посмотрим с точки зрения закона, то есть смысла закона, а во-вторых, с точки зрения вот второй части того, о чем пишет Никита, ну как же быть, допустим, актером и так далее, если вот что делать, если это необходимо, необходимо, как вы пишете, по работе. Прежде всего, это второзаконие, это слово, которое было дано Израилю. Вот это очень важная история. Слово, которое дано было Израилю. Божий закон, указывающий Божию праведность и исполнение этой Божьей праведности для Израиля. Ну, например, здесь же 9 стих в этой же главе. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». И 11 стих здесь же. «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, ибо из шерсти и льна вместе». Вот не надевать одежду, которая сделана из разных веществ, из разных материалов. Мы с вами объясняли, почему. Когда эту одежду будут стирать, а одежду обычно стирали, одна часть сядет, другая часть не сядет. И одежда просто разорвется. Она просто не выдержит этого. Имеется в виду именно одежда, которая сделана из двух разных материалов, не два разных куска одежды. Что сегодня с этим законом? Что сегодня с законом Моисеевым? Разумеется, закон Моисея, в частности, дан для того, чтобы мы понимали Божие устройство. Разница между мужчиной и женщиной — это разница, которую дал сам Бог. И мы не имеем права эту разницу каким-то образом преуменьшать, эту разницу каким-то образом отрицать. Разница между мужчиной и женщиной — это разница, данная Богом, и поэтому есть вот это вот предписание не надевать одежду человека противоположного пола. Кстати говоря, иногда это используют тут типа того, что, ну вот, женщина не должна ходить в брюках и так далее. Я хочу обратить внимание, что все-таки раньше, по крайней мере, брюки женские делались по-другому. Сейчас есть вот эта тенденция, так называемая тенденция унисекс. Я не буду сейчас здесь об этом распространяться, не буду долго об этом говорить, но смысл как раз и заключается в том, чтобы разница между мужчиной и женщиной была видна. Что, если человек это нарушает, значит ли это, что этот человек будет, я не знаю, проклят, не будет спасен и так далее. Да нет, конечно. Дело в том, что спасение мы получаем не потому, что соблюдаем закон, а потому, что Иисус Христос умер за нас, и мы принимаем смерть Иисуса Христа за нас. Но если человек идет против Божьего установления, это значит, что у него есть серьезные проблемы в отношениях с Богом. Это значит, что у него есть серьезные проблемы с послушанием. И вот тут очень тонкий вопрос. Это вопрос между Богом и человеком. Понимаете, очень просто сказать: так, все, женщины или сестры, в церковь в брюках не ходим. Там все, мужчины, там то, что похоже даже на женскую одежду, мы не надеваем. Сказать это очень просто. Но что происходит в нашем сердце? Да, это как та история, которую я много раз уже рассказывал, когда ребенка ставят в угол, вот, и спрашивает его папа: ты стоишь там в углу? Он говорит: я стою, но я представляю себе, что сижу. Вот, то есть он стоит, но в голове своей, в сознании своем он решил поступить по-другому. И что тогда? Да, у него все нормально внешне, у него все нормально, там, не знаю, в одежде, у него все нормально в том, вот как в данном случае он стоит, но в голове у него все равно большая серьезная проблема. Это одна история. Почему я об этом вспомнил здесь? Вы пишете: а что делать актерам, которым надо надевать вот эту самую женскую одежду? На самом деле это вопрос более широкий. А что делать всякому человеку, которому надо по работе делать то, что близко к нарушению Божьего закона или даже является нарушением Божьего закона? Я думаю, что каждый человек, который с этим связан, прежде всего задает вопрос вот этот Богу: а что мне делать? А что мне делать в моей работе? А что мне делать, если, например, от меня требуют... Да нет, не солгать, конечно, скажем так, исказить правду. Вот я работаю в рекламном агентстве, от меня требуют исказить правду ради прибыли. Что мне делать тогда? И опять этот вопрос человек решает для себя сам, перед Богом. Я знаю людей, которые, они христиане, и они актеры, да даже не христиане, а актеры, которые при этом говорят: вот эти роли я играть не буду. Я знаю дикторов, которые озвучивают фильмы, документальные фильмы, которые говорят: вот этого текста я озвучивать не буду. Вот не буду, и все. Потому что это противоречит моей вере, потому что это противоречит моим убеждениям. Кто-то скажет: а вдруг уволят? И вот тут мы как раз подходим к вопросу о буре. Потому что такая буря может действительно быть необходимой. Тогда этой бурей унесет и работу, которая не славит Бога, и все, что от этой работы остается. Понимаете, Никита, если мы с вами сидим вот и рассуждаем за какого-то другого человека: ой, кошмар, нельзя носить одежду противоположного пола. А вот где-то есть актер, и этому актеру надо роль, понимаете, играть, да? Давайте мы подумаем, а что ему, этому актеру, делать? Вот мой вопрос, может быть, немножко грубоват, но все же. Нам что, нечем заняться больше? Да? Вот у вас в вашей жизни есть ситуации, когда ваша работа требует от вас непослушания или неполного послушания Богу? Если эта ситуация есть, то вот этой ситуации, да, действительно нужно заняться. Вот эту ситуацию действительно нужно принести Богу в молитве. Я далек от того, чтобы сказать: да ладно, это все старое, это Ветхий Завет, он к нам сегодня не относится. К сожалению, многие христиане именно так и скажут. Он, да, не относится во всех деталях, но он относится в том плане, что через Ветхий Завет, через Ветхий Заветный закон Бог проявляет свою сущность. Бог показывает, кто он, Бог показывает, чего он от нас ожидает. Так что относится. И поскольку относится, дальше вопрос: что делать нам с этим? Я думаю, что тому актеру, который убежден, вот он в Господе убежден, что ему вот это делать не надо, ну, я думаю, ему нужно просить Бога и набраться смелости, подойти к режиссеру и сказать: вот эту роль я играть не буду. Или эту роль надо бы изменить. Если такое невозможно, ну то тогда уйти из профессии. Хотя это крайний такой вариант, потому что есть немало актеров, христиан, хороших актеров, хороших христиан, и им это не мешает. Кстати, скажу маленький такой момент еще. Вот если вас ценят на вашей работе, если к вам относятся с уважением, то с уважением относятся и к вашим убеждениям. И тогда даже люди, которые эти убеждения не разделяют, будут готовы сказать: да, я этого не разделяю, да, может быть, я этого не понимаю, но вы так убеждены, и действуйте, пожалуйста, в соответствии со своими убеждениями. Я спрашивал про бури, пишет Владимир. Лично мне нужна буря, когда я ее желаю. В других случаях она мне не нужна. Аминь. Не скажу аминь вам. Вот не скажу, Владимир. Вот почему. Это вы сами, что ли, будете повелителем бурь? Мне нужна буря, когда я ее желаю. Дайте я бурю устрою. Зачем? Да, как это работает? Владимир, я понимаю, о чем вы говорите, но штука как раз в том, что Бог зачастую устраивает бури, когда мы их не желаем. Более того, большинство людей, в принципе, бурю не особенно желают, особенно если эта буря касается их лично. Так что, да, вам нужна буря, когда ее желаете. С чем это связано? Подумайте для себя. Может быть, с недостатком доверия Богу. Может быть, еще с чем-то. Но, конечно, Господь не обязан посылать бурю тогда, когда мы ее желаем. Пишет Александра. В моей жизни буря чаще всего бывает тогда, когда требуется что-то переосмыслить в своем поведении, в своих отношениях, в семье. При этом я понимаю, что мне есть кому прийти. И я понимаю, что через эту бурю Бог хочет что-то мне сказать. Вот иногда говорят, кстати говоря, что буря — это моих рук дело. Да, Бог ее посылает, да, Бог ее допускает, да, Бог так устраивает, но буря начинается, потому что я не послушен Богу, потому что я где-то накосячил. Кто может лучше всего придумать бурю для меня? Да я сам ее больше всего, лучше всего и могу придумать. Интересно, однако, что вот это только один из таких аспектов бури в нашей жизни, когда нам нужно что-то переоценить, когда нам нужно что-то услышать. В случае Павла буря все-таки немножко другая. В случае с Павлом, и мы с вами это будем видеть в нашем тексте сегодняшнем, да и завтра мы тоже к этому вернемся. В случае с Павлом смысл бури скорее в том, чтобы показать Божие водительство и Божию силу тем, кто не знает Бога. То есть тем, кто находится вокруг Павла. Тем, кто устраивает всю эту транспортировку в Рим. В случае с Павлом буря скорее даже не для Павла, скорее для других людей. Знаете, есть такая вещь у нас, вот, ну просто вот мы так устроены, да, мы по-человечески так устроены, мы начинаем... Когда у нас начинаются неприятности, когда у нас начинаются сложности, мы начинаем либо суетиться, либо бывает другая реакция. Знаете, такая атрофия, когда, ну вот ничего тебя уже не трогает. Вот тебе уже все и абсолютно все равно. Там буря вокруг, ты спокоен, но ты спокоен, знаете, как, так, как на лекарствах. То есть, да мне трынь трава. Вот Божий ответ ни то и ни другое. Человек, которого ведет Бог, остается спокоен, да, он остается уверен, конечно, но при этом он абсолютно четко понимает, что это за буря, и абсолютно четко понимает, как Бог и только Бог через эту бурю может провести. По большому счету, вся жизнь апостола Павла, это как после его покаяния, после его обращения, это как одна такая большая, серьезная, сильная буря. Вот он идет через противостояние. Посчитайте как-нибудь, из скольких городов его выгоняли. Он идет через проблемы, серьезные проблемы. Посчитайте, сколько людей, опять, если вы захотите это сделать, это можно сделать, прочитав последнее его послание, 2 Тимофею в частности. Посчитайте, сколько людей его предали в разное время. Да, иногда такое ощущение, что это одна большая буря. И тут еще момент. Буря оказывается как таким проявлением сопротивления. Потому что, когда мы наступаем на мир греха, когда мы наступаем на сатанинский мир, когда Евангелие наступает на сатанинский мир, конечно, это миру сатанинскому не нравится. Конечно, вот это сопротивление будет. И что же, возникает буря, та самая буря, о которой мы сегодня будем говорить. Не бойтесь ее. Не бойтесь, потому что если Господь с вами, то через все это вы пройдете и станете крепче. Но вот это ключевой момент. Если Господь с вами. Мы сейчас с вами обратимся к Писанию. Сначала помолимся, потом будем читать Библию. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение также «Радио Теос». Ну и, друзья, разумеется, комментарии ваши мы будем читать. Правда, на сей раз мы прочитаем их уже завтра в нашем завтрашнем эфире по страницам Библии. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и потом будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, веди нас, направляй нас сейчас, когда мы читаем Твое Слово. Просто это тема, которая касается каждого из нас. Каждый из нас попадает в ситуацию, когда не знаешь, что делать, не знаешь, в какую сторону идти. Я молю Тебя, Боже, за каждого, кто сейчас, может быть, проходит через такую бурю. Я молю Тебя, чтобы мы научились слышать то, что Ты говоришь нам. И молю Тебя о том, чтобы мы узнали то, что Ты открываешь нам. И молю Тебя, Господи, чтобы Ты сам вел нас. Молю Тебя также о тех, кто не знает Тебя. Потому что Ты и только Ты можешь привести в гавань. И в эту гавань мы хотим прийти. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». И сегодня у нас 331 выпуск, и мы завершаем чтение книги «Деяния апостолов». Мы в 27 главе, и мы помним, что Павел попадает в бурю. Он отплыл от Крита и пересек Адриатическое море, дошел до Мальты, вот здесь в русском тексте слово «Мелит», но, в общем, современное название этого острова, который назывался тогда Мелитом, это Мальта. Именно здесь, на Мальте, и произошло кораблекрушение. Но давайте подойдем постепенно к этому моменту, потому что вы помните, что язычники, матросы начали поститься, да, у язычников тоже были свои посты, и апостол Павел говорит им о том, что, собственно говоря, хватит уже поститься, 34 стих 27 главы, «потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Апостол Павел имеет личное общение, личное отношение с Богом. Он может давать такое обещание. Такое обещание может дать только человек, знающий Бога, живущий по воле Божией. Это вот к вопросу о том, как это Павел попадает в такие передряги, как он попадает в такие испытания. Может быть, он не по воле Божией живет, да еще как по воле Божией. И из этого он, собственно говоря, и исходит. 35 стих. «Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть». Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Вот серьезный такой, большой, настоящий корабль. Но давайте подведем итог. Матросы постились в общей сложности 14 дней. Павлу понадобилось уговаривать их, он уговорил их поесть. 276 человек, которым нужно дальше решать, что делать. И вот 38 стих.
насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Ну, то есть корабль перевозил не только людей, естественно, и не столько людей, а здесь был еще груз пшеницы. Они предполагали, что плавание это будет короткое. Плавание затянулось дольше, чем они могли подумать. 39 стих. «Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем». Это вот есть то, что сегодня называется Мальта. Интересно, что на самом деле дальше, следующим шагом, после избавления от груза, должно было бы быть избавление от людей. Но они не готовы идти на этот шаг. Язычники, матросы при этом оказываются людьми человеколюбивыми. Кстати, на это часто обращают внимание, и здесь я тоже обращу на это внимание, зачастую неверующие люди оказываются более человеколюбивыми, чем христиане. Есть даже такая присказка, может быть, немножко она суровая. Верующий хирург и неверующий хирург. Верующий хирург думает, да чего, если я неправильно что-то такое порежу, Бог меня простит, а ты же все равно в рай пойдешь. А неверующий хирург будет пытаться спасти твою жизнь. Я понимаю, что это слишком сурово и такая комичная, может быть, картинка верующего хирурга для кого-то может показаться обидной. Но обратите, пожалуйста, внимание, что неверующие люди действительно зачастую бывают более человеколюбивы. Идем дальше, 40 стих. «И подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижимым, а корма разбилась силою волн». Вот это бортовой журнал. И тут в этой ситуации возникает уже более серьезный вопрос. А что делать с людьми? Потому что на корабле немало преступников. 42 стих. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Вот опять человеколюбие сотника. Интересно, что сотник спасает Павла. Вот у него все здесь достаточно очевидно. Это к вопросу о том, что между сотником и Павлом, я думаю, к этому моменту уже были какие-то хорошие дружеские отношения. То, что корабль таким образом подошел к земле и все остались живыми, это, конечно, чудо. Была очень большая вероятность, что корабль просто развалится. Но тут мы видим Божие провидение в жизни апостола Павла. 28 глава, 1 стих. «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит». Это вот Мальта. Кстати, интересно, друзья мои, что сегодня эта бухта, этот залив, в который они вплыли, называется бухтой Святого Павла. Место это можно найти, и на самом деле там даже есть туристические достопримечательности. Ну ладно, второй стих. «Иноплеменники», ну тут, может быть, не совсем удачный русский перевод, «местные жители», да, все-таки, конечно. «Местные жители оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Вот такое человеколюбие, которого опять-таки не приходилось ожидать. Но оно было оказано. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Я остановлюсь здесь. Дело в том, что порою говорят о том, что, ну вот, смотрите, апостол Павел проявляет то, о чем говорилось в Евангелии от Марка, 16 глава. Он берет змею и таким образом доказывает свое апостольство. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что это не Павел взял змею. Это ехидна повисла у него на руке. Это не Павел проявлял инициативу. Для сравнения, Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Вот такое описание в Евангелии от Марка. А в Деяниях апостолов Павел собирает хворост, он кладет хворост на огонь, и ехидна выходит из этого хвороста, то есть в хворосте змея, и она повисает на руке апостола Павла. Несколько наблюдений. Ну, первое, это довольно очевидная вещь. Павел помогает собирать хворост, Павел помогает разводить огонь. То есть Павел среди этих людей не как какой-то выдающийся человек, не как какой-то уникальный человек. Павел один из них. И, собственно, дальше мы это увидим снова и снова. Павел не отделяет себя от других людей. Но еще одна вещь, еще одно наблюдение. Я думаю, что перед нами стих, который наряду с другими стихами, наряду с другими фрагментами Священного Писания, показывает нам, что это за жало, которое было во плоти апостола Павла. А я уже говорил об этом, и поскольку мы дошли до этого места, повторю еще раз. Я думаю, что у Павла было слабое, а может быть и очень слабое зрение. Подтверждений этому мы найдем немало в его посланиях. Он будет писать об этом Галатам, и я считаю, что его слова в послании Галатам, 4 глава, это не преувеличение, это реальная ссылка на то, что вот с ним происходит. Обратите, пожалуйста, внимание, что большинство из посланий апостола Павла он пишет через секретаря, он пишет с кем-то, кто-то ему записывает. Это совершенно не обязательно было делать так. И когда он писал сам, то текст, который он писал, был крупным, был, может быть, немножко неуклюжим. Я думаю, что та история, которая произошла с апостолом Павлом, когда он на 3 дня потерял зрение по пути в Дамаск, эта история не закончилась. То есть, да, зрение он получил обратно, но здесь было вот это жало. Зрение он получил не полностью, не целиком. Он был уверен до сих пор, что знает, куда ему идти. Теперь же в этом состоянии он оказался гораздо более зависим от Бога. И, кстати говоря, и от других христиан тоже. Что касается вот этой змеи, Павел собирает хворост. И я думаю, что Павел просто не заметил змею, которая была в хворосте. Будь у него получше зрение, он, конечно, бы заметил, он бы не взял вот эту охапку хвороста, он не положил бы ее на огонь. Но Павел делает то, что может сделать человек, который просто не очень хорошо видит. Он не собирался брать эту змею в руки. Так что это не доказательство его какой-то апостольской силы. А вот дальше, да, конечно, дальше доказательство Божьего величия, Божьей силы. 4 стих. «И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Они делают выводы о Божьем суде. Зачастую, кстати говоря, люди делают неверные выводы о Божьем суде. Бывает это не только с язычниками, бывает это и с христианами тоже. Именно по этой причине так важно читать Священное Писание, так важно познавать Божие Слово. 5 стих. «Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». Конечно, это Божья охрана над ним. Вот они думали, что суд Божий его настиг. Оказывается, это подтверждение Божьей милости и Божьего принятия этого человека. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что это происходит на глазах иноплеменников, на глазах местных жителей. То есть чудо это сотворено, конечно же, для них прежде всего. 6 стих. «Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Тут сразу 2 момента. во-первых, ожидая долго, то есть они долго смотрели на Павла, они долго пытались понять, что же такое будет, что произойдет, когда ничего не произошло. Они изменили свое отношение к Павлу. Помните, как Павла и Варнаву сначала называли воплощенными богами, а потом хотели побить камнями? Здесь ровно наоборот. Сначала, ну вот, наверное, ты не такой какой-то, ты преступник, Бог тебя покарал. Но когда выяснилось, что не покарал, они говорят, значит, ты сам Бог. Знаете, без Божьего водительства, без Божьего участия мы оказываемся вот именно такими. Мы очень быстро меняем отношение к человеку в зависимости от обстоятельств. У человека все в порядке, ну вот Господь тебя благословляет. У него начинаются неприятности, ну, значит, какой-то ты неправильный. Я знаю людей, у которых на работе были серьезные неприятности, и буквально за день, за два люди, которые раньше клялись в дружбе, верности и преданности вовек, делали их буквально нерукопожатными. Они даже не подходили, не заговаривали с ними, считая, что, ну, если у тебя неприятности, то я уж никак не хочу иметь что-то общее с тобой. А вдруг неприятности так или иначе естественным или сверхъестественным способом перейдут и на меня тоже. Вот здесь такое быстрое изменение отношения язычников к Павлу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Обратите, пожалуйста, внимание, да, это представитель римской власти Публий, одно из самых частых римских, латинских имен. И вот Павел и другие, плававшие на этом корабле, оказываются в такой компании. Я думаю, прежде всего здесь речь идет, конечно, о Павле и Луке, потому что Лука пишет нас, то есть от себя тоже. И вот тут опять Павел проявляется как апостол. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Вот это посещение Мелита, Мальты, оказывается особым событием для Павла. После бури Господь дает Павлу отдых. Знаете, мы с вами уже говорили о том, что значит проходить через бурю в Божьей воле. Так вот, один из показателей как раз и заключается в том, что когда мы с вами проходим бурю по Божьей воле, мы получаем и отдых, мы получаем и покой после бури. Мы быстро с вами подходим к концу книги «Деяний апостолов». А интересно, что в конце книги, конечно, не точка, а многоточие. Читаем 11 стих. «Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, то есть на Мальте, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплыв, приплыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим». Тут сразу несколько моментов. Во-первых, конечно, огромная свобода, которую во время этого перемещения, этого плавания имеет апостол Павел и его сослужители. Во-вторых, братья, вот здесь тоже братья. То есть христианство к тому моменту уже практически дошло до Рима и пришло в Рим. Помните, апостол Павел хотел прийти в Рим не для того, чтобы принести туда христианскую веру, а для того, чтобы посетить тех братьев, которые там уже есть. Это удивительная часть христианской жизни. Я понимаю, что мы с вами живем далеко уже не в первом веке, а в 21 веке. Но вот эта возможность прийти или приехать в совершенно неизвестное место и встретить там христиан. Это возможность, которая меня до сих пор просто поражает. 15 стих. «Тамошние братья, услышав о нас», то есть римские братья, да, «услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». За что он благодарил Бога? За это путешествие тяжелое? Возможно. За его завершение? Также возможно. Но я думаю, прежде всего, мы видим здесь, увидев их. Так вот, Павел, скорее всего, благодарил Бога именно за этих братьев в Риме. Именно за то, что христианство, христианская вера, Евангелие Христово дошли до Рима, до столицы империи. Павел пришел, с точки зрения римлянина, из какого-то абсолютного захолустья. И здесь, в метрополии, в столице империи, он находит христиан. Евангелие пришло свыше. И, пройдя через Иерусалим, через Иудею, через Галилею, через Самарию, оно завоевывает весь мир. Апостол Павел фактически приходит в Рим как победитель. Местные христиане приходят встречать его. Перед Богом, в Божьем замысле, в Божьем плане, он, конечно же, победитель. 16 стих. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его». Опять узники имеют свою судьбу, у узников своя история. У Павла своя история. Обратите внимание, он свободный человек, который ожидает суда римской власти. Павел находится под опекой римлян. Кстати, тот воин, который должен был стеречь Павла, был также и его охранником. 17 стих. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Интересно, что Павел начинает свидетельство с иудеев. Слова, которые он говорит, мы уже слышали. Реакция на них будет весьма неожиданной. Все-таки с коммуникацией в древнем мире было плохо. 21 стих. «Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». То есть местные иудеи фактически сказали: а мы о тебе ничего не знаем. Нам о тебе ничего не сообщили. Если Фест в свое время составил на Павла сопроводительный документ для римлян, то для иудеев такого документа на него просто не было. И открывается возможность для Павла свидетельствовать этим людям, свидетельствовать иудеям. Они говорят: желательно нам услышать, как ты мыслишь. 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Вы бы хотели услышать такую проповедь? С утра до вечера. Большой семинар, который ведет апостол Павел. Кто-то скажет: ну, явно после такого семинара уверуют все. Нет, даже здесь такого не было. 24 стих. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат». Знаете, друзья, когда вы проповедуете, и вас не слушают, не переживайте по этому поводу. Вот не вы первый, не вы последний, честное слово. Если вас не слушают, если вашу проповедь отвергают, это не обязательно означает, что плохая проповедь. Кстати, бывают плохие проповеди, которые люди готовы слушать. Проповедь плохая или хорошая измеряется тем, говорите вы о Христе или нет, правильно вы говорите о нем или нет, а не тем, слушают вас или нет. 29 стих. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой». И вот завершающие стихи, это многоточие в Деянии апостолов. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Павел ожидает суда. О том, что было с Павлом дальше, мы еще будем говорить, а пока мы поставим многоточие. Дело в том, что Деяния апостолов – это 5-е Евангелие. Иисус Христос действует через свою церковь. Книга эта завершается таким образом отчасти потому, что церковь продолжает жить. И новые главы деяний Христа через церковь пишем мы с вами. В этих главах христиане всех времен и всех народов. В этих главах, возможно, есть словечко и о нас с вами, друзья мои. В этих главах, однако, есть один главный герой – Христос, который жив, который действует в своей церкви и который грядет в свое время. Не упускайте возможности узнать его. Если вы еще не христианин, услышьте и примите его зов, ответьте ему. Если же вы уже знаете Христа, то через Писание, через Слово Божие прилепляйтесь к нему. В следующий раз перейдем к Ветхому Завету и будем читать книгу Иисуса Навина. А пока, друзья мои, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.